Мы попили кофе, переложили форму по размерам по коробкам, расставили рюкзаки для завтрашней выдачи. Весело почему-то не было. Предчувствие разбора от старшего призыва, да еще и не с нашей роты, угнетало. Вышли на общее построение, на вечернюю прогулку по верку. Спели песню про то, как готовы служить всю жизнь в военном флоте. Прошлись в составе группы и роты перед трибуной. Разошлись готовиться к отбою. В группе никто не курил, карасям запрещено. Но перед заходом в казарму долго сидели в курилке. Молчали, ничего не обсуждая, пока нас не разогнали по кубрикам. Постирали носки, развесили на баночках для просушки. Молча нырнули на шконки. Прошелся дежурный, пересчитал личный состав. Ушел. Потом казарму покинул ответственный, мичман из третьей группы. Я даже потихоньку начал засыпать. Проснулся от того, что вахтенный тихо будил Федосова. Я сразу же навострил уши. Саня тихонько огляделся, запрыгнул в брюки, надел тельняшку, ботинки на босу ногу и, намотав на руку ремень, крадучись, вышел из кубрика. Я тут же спрыгнул со своего блатного второго яруса. Начал спешно экипироваться. Рядышком со мной мягко приземлился зеленый, чуть ли не в полете запрыгнув штаны, даже не расстегнув боковые застежки. Я крутнул головой. Вся группа, тихо как мышки, одевалась и наматывала на руки ремни. «Ну что?» — полушепотом спросил один из киевлян. «Идем в колонну по одному», — махнул рукой я на выход. Вахтенный, увидев нас, крадущихся в походном порядке, выпучил глаза и зашипел. «Мля, карасня, по шконкам, выдреныши! Бегом в кубрик!» «Тсс!» — прошипел на него зеленый, приложив палец к губам. «Не кричите, товарищ матрос! Карасня отрабатывает задачу. Отработаем и вернемся в кубрик!» Вахтенный попытался еще что-то сказать, но, увидев наши насупленные морды и бляхи ремней, постукивающие по ладоням, смутился и, молча отойдя в сторону, взял в руки русалку. И, как будто не видя нас, начал надраивать палубу. Федоса мы нашли на песочнице, площадке для рукопашного боя. Наш второстатейный старшина стоял напротив гвоздя и, немного склонив голову, слушал его. Неподалеку стояло еще четверо годков, покуривших кулак и делавших вид, что их ничего не касается. По моему разумению, они наверняка сами были недовольны своим старшиной гвоздем. Если сам не можешь застроить карася, то тебе уже хрен кто поможет. А пришли они, наверное, из чувства солидарности или от нечего делать. Мы пока показываться не стали и заняли за углом казармы выжидательную позицию. Гвоздь что-то рассказывал Федосу, поднимая его рукой за подбородок и пытаясь заглянуть ему в глаза. Потом отпустил голову и резко двумя руками хлопнул Саню по ушам. Федос присел, схватившись за уши, и замотал головой. «Все, пора выскакивать». Но мы не успели. Саня резко выпрямился и за какую-то секунду отработал на гвозде ту самую четверку ударов, которую мы тренировали накануне. То, что я представлял в своих грезах, свершилось наяву. Только вместо меня был Федос, а вместо здоровенного Бало Янга был гвоздь. Резкий хлесткий удар лоу-кик в бедро. Сразу правый в челюсть, начинающему приседать гвоздю. Этой же рукой с локтя и левой ногой пыром в грудак. Быстро, мощно, эффективно. Ай да Федос. Он, наверное, мечтал поднять за ногу гвоздя, как в команда, но и кровавый спорт сгодился. Гвоздь отлетел на пару метров, рухнул на спину и не шевелился. Годки враз побросали свои окурки и подбежали к валявшемуся без памяти сослуживцу. «Да ты охренел, выдра блядская!» – заорал один и кинулся на Федоса, вставшего в эффектную стойку. Вот тут мне, да и всем остальным, стукнула моча в голову. Я краем глаза заметил срывающегося с места зеленого. И сам, чуть ли не с низкого старта, кинулся в сторону годков. Какой там нахрен страх? Какое там уважение к старшему призыву? Наших бьют! Наверное, и в старину у латников тоже крыша съезжала, как и у нас тогда. Я ведь еще так хотел отработать вживую придуманную мною связку. В два прыжка я обогнал зеленого и уже со всей дури, какую только имел, врезал лоу в бедро годка, кинувшегося к Федосу. Связка не удалась. Сила удара была такова, что ногу матроса, которую я атаковал, вынесла вверх. Он грохнулся на песок, закрученный центробежной силой. Уже лежа на песке, он по инерции перевернулся, пытаясь вскочить. Но тут же заорал, встав на отсушенную ногу. Я кинулся к зеленому, который бился как боксер против матроса, махавшего перед ним ремнем. Хлясь, бляха ремня зацепила зеленого по черепу, соскользнула и раскровянила ухо. Я кинулся в ноги, уходя от летящей мне в лицо железяки с якорем. И спину словно обожгло от удара. Я даже выгнулся от боли. Но все-таки, упав на колени, успел захватить ноги и, упершись башкой в живот, дернул матроса на себя. Тот, заваливаясь, еще раз перетянул меня бляхой по спине, стараясь попасть по голове. Зеленый навалился на него всем телом. Пока мы возились, наши остальные разведчики уже завалили всех оставшихся годков и месили их ногами. Рядышком раздались чьи-то вопли. И я, не успевший даже отпраздновать победу, получил сильнейший удар в солнышко от непонятно откуда взявшегося старшака. Пришлось резко прыгать на землю и кататься, уклоняясь от ног, пытавшихся меня достать. Юн, нам конец. Откуда, непонятно, понабежали старшаки, уже и не поймешь, каких подразделений. Мля, помирать так с музыкой. Краем глаза заметил Федоса, который снова лупил связку кому-то из нов прибывших. Пара секунд, и Федос уже несется к другому. Мля, чуть не реву от злости и боли, получив очередной пинок по ребрам. Хорошо, что на флоте ботиночки, а не наши сапоговские говнодавы. Да в конце концов, брейкер я или нет? Что за позорище? Вертолет получился не ахти какой, но зато я ногами задел пару человек, катавших меня ударами ботинок по песочнице, и снова оказался в стоячем положении. Кинул ремень кому-то, наскочившему на меня в лицо. Противник увернулся. Дернул ремень назад. Отпрыгнул от наскакивающего сбоку. Влупил с ноги, стараясь попасть в пах наскакивающему спереди. И все-таки протиснулся к Федосу. Тот чуть не отработал свои удары на мне, но кое-как распознал своего. Вдвоем мы пробились к зеленому, катавшемуся на песке с каким-то здоровяком. Отпинали чужака от нашего матроса, одновременно отмахиваясь от наскакивающих с разных боков противников. Сзади нас раздался истошный крик. «Поповский, сюда! Бля, в кучу, пацаны!» Это орали киевляне, подтянувшиеся к нам. Выстроившись чуть ли не кругом, получая удары бляхами и ногами, мы затащили в круг еще пару своих человек. Остальные подбежали или подползли сами. Федос, отплевываясь от крови, стекавшей с губы, заорал. «Считаемся! Первый!» «Второй!» — заорал я. «Третий! Четвертый!» — начали орать наши разведчики свои номера, как будто находились в походном порядке. В голове уже гудело. Кровь с рассеченной брови заливала глаза. Нас пытались растащить, разбить на одиночек. «Блин, нас-то всего 12, но сколько их тут против нас? Черт, ни хрена из-за крови не видно. Тут что, весь разведпункт против нас дерется?» Дальше уже все воспринималось смутно. Какие там приемы и удары? Молотили руками и ногами, куда попадешь. Голова только гулко стучит от ударов. Совсем обезумев, когда нас все-таки удалось растащить, я начал вертеться и пинаться. Собрав силы, влепил еще один лоу-кик кому-то зашедшему слева. Знакомое лицо. Черт, это же Дитер. Извините, Дмитрий Анатольевич, вы хоть и первоклассный водолаз, и старшак неплохой, но драка есть драка, нехрен лезть. Крики и вопли прекратились внезапно. Не поняв, в чем дело, я обследовал взглядом окрестности и песочницу. Обнаружил своих. Федоса, Зеленого и еще пару матросов, которых не смогли разделить. И, пошатываясь, побрел к ним. По дороге помог подняться с карачек еще одному разведчику. Наша группа, как муравьи, сходилась и сползалась в кучу.
«Становись!»
— раздалась у меня за спиной громкая и властная команда. Наша группа выстроилась в две шеренги. И я на инстинктах плюхнулся на свое место в строю, тяжело дыша и отдуваясь. Напротив нашей группы стояла толпа человек в 25 старшаков и годков, которые начали разбираться по группам и подразделениям, и тоже пытались изобразить некое подобие строя. Драку разнял прибывший дежурный по части. «Охренеть!» — пророкотал офицер. «Просто охренеть! Вы тут какого хуя делали?» — обратился он к Федосову.
«Товарищ капитан третьего ранга, докладывает заместитель командира первой группы первой роты старшина второй статьи Федосов.
Группа занималась отработкой элементов рукопашного боя в ночных условиях», — отрапортовал Федос, стараясь держаться браво.
«Толково брешешь, сученыш», — удивился капитан третьего ранга.
«А эти чего тут делали?»
«А, старшинка?» Он кивнул на строй старшаков. Некоторых из них поддерживали под руки, некоторые шатались и сплевывали кровь и выглядели ничуть не лучше нас.
«Обеспечивали учебный процесс, товарищ Кап-3», — отбрехался Федос.
Кап-3 сначала хмыкнул, а потом в голос заржал. Делал он это так заразительно, что за ним начали ржать старшаки. Мне тоже стало смешно, и я начал прихихикивать.
«Так, мля, мудозвоны караси и охреневшие в дупель водолазы старшего призыва, весть о ваших ночных занятиях один хрен уже доложена командованию и вашим группным командирам. Старшим в группах, развести личный состав по кубрикам. Умыть, осмотреть, нештатным медикам провести осмотр, перевязать, замазать зеленкой и поцеловать в лобик. Дежурный фельдшер уже ждет наиболее тупорылых пострадавших. Старшие в группах, через час списки пострадавших с описанием характера повреждений. Заместители старшин уже получили задачу предоставить списки участников, так что не вздумайте уйти под воду. 2 секунды, разойдись!» Настроение, несмотря на боль от ушибов и синяков и завтрашнюю расправу над нами поповских, было почему-то преотличнейшее. Да и пусть завтра на нас снова наедут.
Опять всей толпой подымемся, нехрен с нами связываться.
Все-таки неплохой экспериментатор наш Коплей. Группа одного призыва — это сила. А дежурный Кап-3, как он разобрался в ситуации и расставил все по полочкам? Слов минимум, все и так понятно. Ни нравоучений, ни визгов. Жаль только, что я ударил ногой в драке Дитера. Надо будет на завтраке извиниться.